Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как известно, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Поэт Игорь Кохановский сегодня у меня в гостях, человек с замечательной биографией и судьбой, помимо прочего, замечательный еще и тем, что она тесно связана, переплетена с жизнью Владимира Высоцкого, оборвавшейся безвременно ровно 37 лет назад, 25 июля 1980 года. Эти два имени связаны так неразрывно, что я знаю, Игорю Васильевичу иногда надоедает, что упоминание его имени непременно влечет за собой восклицание. «А, Высоцкий, бабье лето, мой друг уехал в Магадан». Ну, что поделаешь, как говорится в нашем любимом романе, мы теперь с тобой всегда будем вместе. Помянут меня, помянут и тебя. И в конце концов, есть такие пары в русской поэзии, начиная с Пушкина и Дельвига, так что это тоже традиция. Я прав, Игорь Васильевич?
В общем, да.
Здрасте, дорогой. Здрасте, очень рады вас видеть.
Взаимно. Я давно не был на радио «Свобода».
Обывали, мы вспомним это частенько в свое время. Да. Об этом мы тоже поговорим.
Клены выкрасили город колдовским каким-то цветом. Значит, скоро, бабье лето, бабье лето. Значит, скоро, бабье лето, бабье лето. Что так быстро тают листья, а ничего мне непонятно. А я ловлю, как эти листья, наши даты. А я ловлю, как эти листья, наши даты. Наши даты, а я кружу напропалую с самой ветреной из женщин, а я давно хотел такую, и не больше, и не меньше, а я давно хотел такую, и не больше, и не меньше. Только вот ругает мама, что меня ночами нету, что я слишком часто пьяный, бабьим летом, что я слишком часто пьяный, бабьим летом, а я забыл, когда был дома, спутал ночи и рассветы, это омут, ох, это омут, бабье лето. Бабье лето, это омут, ох, это омут, бабье лето, бабье лето.
Это песня нашей молодости, молодости поколений 60-х и 70-х годов. Без фальшивого сюсюкающего лиризма, свойственного советской эстраде той эпохи, она полна настоящего открытого чувства и того первого любовного томления, который каждый, кто его пережил, не забывает до конца жизни. Именно поэтому и песня эта незабываемая. Через нее многие открывали для себя Владимира Высоцкого, но и имя автора слов, Игоря Кохановского, как-то не оставалось в тени нашего главного кумира. Каким-то образом мы сразу прознавали, что это друзья детства, что даже внешне они похожи друг на друга. И поэтому, узнав позже, что в школе их принимали за братьев, и спрашивали у Кохановского про отсутствовавшего на уроке Высоцкого: «Где твой брат, Игорь?» Я вовсе не удивился. Действительно, братья, хотя и некровные. И как жаль, что это братство не продлилось до зрелых годов. Может быть, оно бы уберегло нашего кумира от такой ранней кончины. Игорь Кохановский стал признанным мэтром советской эстрадной песни, написал несколько очень хороших, хотя «Бабье лето» так и осталось его главной визитной карточкой, сохранил прекрасную творческую и физическую форму в свои 80. Помимо песен, пишет еще и острые, как он сам их называет, антипутинские стихи про нашу жизнь. Владимир Высоцкий написал сотни песен, которые слушают и поют поколения, родившиеся после его смерти, но сжег себя дотла раньше срока в топке не знавшего себе подобных творческого горения. Такие вот разные судьбы. Но в истории они навсегда останутся связанными воедино. Где твой брат, Игорь? Детство ведь по соседству прошло. Вы его так географически очерчиваете. Не Глинное, большой каретный, да. Самотека. То есть все
да.
рядом.
Да, да, да.
Другое
да.
дело, что кроме названия ничего не осталось. Да?
Да.
А тогда-то ведь еще даже и река Неглинка, по-моему, была, да?
Нет, река Нет. По Неглинке тогда ходили трамваи.
Ага, ну то есть она была забрана.
Она забрана, вот, ага. да, 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 ага. да. Какое-то лето было жутко дождевое, как сегодняшнее,
ну, да.
даже еще больше. Притом были ливни. Здесь как-то дождь такой нудный, осенний, а тогда были ливни. И Неглинка выходила из берегов. И трамвай был наполовину заполнен водой.
Ого.
И мы, мальчишки, я жил на Неглинный дом 14, один из самых красивых домов вообще в Москве. О нем даже, кстати, у Некрасова стихи есть. Его построил брат Сила Сундунов, был актер, а брат его был, значит, предприниматель.
Но это рядом в любом случае с банями Сундуновскими,
это,
да?
То есть они вот этот дом, а в тылу этого дома бани Сундуновские. И мы, мальчишки, когда, значит, это растекалось Неглинка, наводнение было, мы делали плот. И за трешку, за 3 рубля людей перевозили с одной стороны на другую.
Грандиозно, грандиозно. А вообще детство такое было хулиганистое? Или
очень хулиганистое, да? Очень хулиганистое. Ведь с чего началась гитара? 7 классов была какая-то веха, потому что многие ходили в техникумы. Вот. Ну, у нас, например, было 7 классов 7. 37-38 год, жизнь стала лучше, жизнь стала веселее. Самая большая рождаемость.
Да. Да, да, да.
А 8-х уже стало 5. Короче, мама мне подарила по окончании 7 класса гитару. Ну, подарила и подарила. Она так и лежала. А тут 53-й год. Умирает усатый вождь и амнистия. Она была в основном уголовная.
Ну,
по
да.
уголовной статье.
Конечно.
И наш двор...
Холодный лет 53-го
да.
года, да, это там
описано. И наш двор превратился просто в воровскую малину.
Ничего себе.
И я там услышал такие песни, там, «Шарит турка в пойме у майданчика», там ходит фраер в тишине ночной, но вынул бумпер, осмотрел бананчика, зыцал по блатному штемплеговый стой. Ничего не понятно. Ну, так... И мне, значит, я попросил ребят, мне показали эти аккорды, я очень быстро... освоил эту гитару, а так как мама мне вместо колыбельных пела песни Вертинского, я знал...
Ух ты, какая мама замечательная!
Я знал репертуар наизусть практически весь. И я очень быстро научился аккомпанировать себе на гитаре, и в нашей компании школьной был просто самым...
Кто первее-то научился, вы или друг ваш?
А потом, да, Володька вообще в школе был очень слабый, над ним немножко потешались. Ну, высота, даже подтянуться не может.
Но зато потом, как
потом
он развился.
Потом он, да, потом. Я ему показал аккорды, но он не мог долго очень, так сказать, набить руку. И первое время, когда вот он стал писать песни, я иногда говорил, слушай, значит так, гитару дай мне, я буду себя аккомпанировать.
Ну, видите, наловчился. То есть, в общем...
А потом, конечно.
То есть, в общем, вот в вашем дуэте, тем более, что вы его все-таки на несколько месяцев старше, да, так я
да,
считал,
да,
что на 9
да,
месяцев, да?
Да, да?
То есть, вы были ведущим, он ведомым, или нельзя так сказать?
Поначалу, да,
поначалу,
конечно.
Да,
да,
ага.
да, 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 поначалу,
вы
да.
Вы еще похожи, как вы были, да. Это же просто как
нет, мы же
два родных брата.
Нет, мы же поступили, благодаря моему первому спортивному разряду по хоккею, мы поступили в МИСИ, имени Куйбышева, Станицынский институт. И, ну, не будем же мы всем объяснять. И все там, слушай, а где твой брат? А? Значит, если нужно спросить, там, где он или где я, то спрашивали, где твой брат.
Ух
ну,
ты!
Мы так рукой махнули, ну, кому что мы будем всем объяснять? Ну,
сохранилось это обращение в письмах Васечек, да?
Васечек, да, это было.
Откуда взял вообще Васечек? Так просто,
нет, мы потом с ним, кстати, вспоминали, братский. Почему это все, откуда это, что началось. Он говорит, а, это откуда-то такой из парней из школы. Говорит, да, они Вась-Вась. Друг с другом, они Вась-Вась друг с другом.
Фантазеры какие. И первый спортивный разряд хоккейный. Это все серьезно, да?
Я вообще, меня боженька уберег от профессиональной хоккейной карьеры. У меня просто 2 сезона глупо, я это не буду я рассказывать эту историю, пропали. А вы помните такого, Вениамина Александровича?
Конечно.
Так вот,
Локтев, Альметов, Александров,
да,
тройка.
Так вот,
конечно.
Он на тренировках, Александр Буданов подстраивался, когда Тарасов учил отрабатывать скорость, нужно от синей до синей линии включать скорость. Так Венка, Веня, для меня он Венька остался, он подстраивался под меня, потому что я быстрее его бегал.
Лихо, однако.
Да.
Лихо. Насыщенное, что называется,
детство.
А вот вы с Владимиром Семеновичем как познакомились, так как-то сразу вас друг к другу притянуло, что называется?
Вот книжка, вот, которую я...
Книжка замечательная, да.
Вот, там вот я пишу, что мы оказались в одном классе. Мы учились в параллельных, ну, в общем, в разных классах, в разных седьмых классах. А в восьмом мы оказались вместе. И то ли мы действительно похожи, то ли почему. То есть мы сразу друга нашли, сели на последнюю парту.
Ага.
И с тех пор началось.
Там какая-то была, я читал, в ваших воспоминаниях совершенно поразительная учительница литературы, которая вам...
Да, она, Вера читала... Алексеевна, как сейчас я помню, она пришла к нам в 10 классе. А до этого была Тамара Васильевна, очень несимпатичная дама, ну, неважно. Мы не очень-то любили. А это нас заразило именно поэзией. Именно поэзией.
Я был потрясен. Я даже немного не поверил, что она читала вам Гумилева, Северянина, Цветаеву.
Да, да.
Все ведь люди вашего поколения имен-то этих не знали.
Не знали, не знали. Мы ходили в Ленинскую библиотеку, вернее, в историческую почему-то. Она была более уютная. Мы брали эти книжки и выписывали стихи, и у меня несколько лет тому назад моя сестра нашла в каких-то там документах ученическую тетрадь тонкая, и аккуратным ученическим школьным почерком выписан чуть ли не весь громокипящий куб
Северянина. Но... Ну, слушайте, какие хорошие, значит, истоки поэтические. Северянин, Вертинский и блатная вся, да, блатная вся эта культура, да?
Культура, да.
Но ведь действительно сказалось. Это чувствуется и в вашей поэзии, это чувствуется у Высоцкого.
Да.
Вот, мне кажется, если уж все очень любят определять какие-то предтечи, я думаю, что вот предтеча основной его такого именно песенного театра – это как раз Вертинский.
Конечно.
Умение и играть, и как бы и в песне строить такую пьесу небольшую.
Он неспроста же, он в этом фильме в эпизоде.
Да, конечно.
Где вы теперь?
Кто вам целует пальцы? Да, как? Да. Конечно. Да. Конечно. Ну, то, что вам мама пела Вертинского, это просто изумительная какая-то совершенно деталь. А вот кто все-таки из этих поэтов, о которых мы говорим, вот все-таки ближе всего оказался вам, и кто ближе всего Высоцкому, вот в ту пору?
Мне лично Цветаева.
Цветаева.
То есть я на Цветаева про. А Володя, по-моему, Гумилев.
Вы можете мне определить такие лучшие годы вашей дружбы? Уже по всей, как бы так сказать, жизни. Это именно школьные годы?
Нет. Это время до того, как он поступил в театр на Таганке.
Ага.
У него, понимаете, у него не очень удачно складывалась его театральная судьба. Там он переходил, я не буду рассказывать эти истории, с одного театра в другой.
Да, там театр Пушкина был.
Да, театр миниатюр, там все такое прочее. И поэтому такие были... расхристанные босяки практически. И, конечно, богемная у нас была компания, потому что вот Артур Макаров, Лёва Кочерян, они, значит, были у нас во главе компании, а мы, так сказать, на подхвате. А Лёва Кочерян уже дружил с Васей Шукшиным, а Артур Макаров с Тарковским. Но как только он поступил в театр на Таганке, он очень сразу переключился. То есть уже посиделки стали... То мы каждую неделю по несколько раз у кого-нибудь собирались, в основном у меня на Неглинной. А тут он сразу понял, что это всерьез и надолго. И, видимо, его Любимов так ориентировал здорово, что он стал очень много работать над собой. И еще ему, конечно, повезло, что Губенко ушел сниматься в фильм «Директор», и Володя стал тут же играть все роли, которые играл Губенко.
Все роли. Что там, значит, было и «Добрый человек», и «Павшие и живые».
Да, да.
Ну, «Галилея» он уже сам по себе. Все, что называется, лучшие роли, и стал ключевым актером.
Вот это годы, вот как мы, 60 по 65-й год. Это были самые загульные, самые такие беспечные.
Гудежа было много,
гудежа,
да?
Гудежа было много.
А кто все-таки вот первым из вас проникся таким вот интересом именно к такому музыкально-песенному, что ли, творчеству?
Володя, конечно.
Володя, да?
Да, да. Он, Он при том он написал вот этот вот Крючковский, Парлавский, Федотов, и с ними заиграл. Ну и написал, ну мы посмеялись, все. И забыли. И потом только спустя там какое-то время он уже написал татуировку. И когда написал татуировку, его повлекло.
Гитару он уже освоил к тому времени.
Он уже стал осваивать ее. Нет, он еще ее не освоил, так как вот.
Ну, а теперь конкретно свернем в вашу биографию. Она ведь тоже со своими причудливыми поворотами. Мессии.
Да.
Да? А потом, как вы оказались в Магадане? Вы вообще имели себе представление, ну, куда, во-первых, куда вы едете, в смысле все-таки климата и погодных условиях, а во-вторых, с чем ассоциировалось это место?
Ассоциировалось оно с моим городом, где я родился.
То есть?
У меня отец работал там, значит, он был связан с Берзиным, была такая личность легендарная, которая ВЧК завывал. И вот когда Сталин, значит, Сталин его очень боялся, этого Берзина. И в 32-м году отправил, значит, говорит, слушай, говорят, там на Колыме золото есть. Съездил бы, посмотрел. Тут съездил, приехал с чемоданом самородков. Он говорит, значит так, езжай туда, организовывай дальше строй, организовывай это. Тогда еще были подпольные, в 32-м году еще были подпольные американские прииски. И, короче говоря, отец мой из морячков, которые делали революцию, и, значит, вот он работал у Берзина. Их потом пути разошли, соответственно, я же не помню, где он работал.
Но Берзин-то ведь плохо кончил, насколько я помню. Да?
Кончил очень плохо. Короче говоря, он туда уехал и стал своих бывших сотрудников зазывать большими заработками. Действительно. И отец, авантюрный, наверное, такой же, как и я, поехал. И я там в 37-м году родился. А в это время Берзина вызвали в Москву. В Москве его, значит, на Казанском вокзале, как мне потом в Магадане рассказывали, кто знает всю эту историю, значит, были портреты Калинина, Сталина и Берзина. А за 40 километров от Москвы вагончик, где ехал Берзин, отцепили, и больше его никто не видел. И начались посадки. И посадили моего отца. А тут родился я. Ну, весной на севере витаминов нет. То есть у меня был такой дикий авитаминоз. Мама говорит, ты просто весь раздирался. И врач, в консилиум врачей постановил вывести младенца на материк.
Вот
и я этим спас семью, потому что отца посадили, и начали бы сажать мать. Она говорит, короче говоря, мама говорит, как только Урал переехали, ты его жил.
Ну, отец вернулся?
Отец просидел, ему повезло, у меня есть стихи об этом. Когда пришел Берия и сказал знаменитую фразу, скоро сажать будет некого, вот в это окошко его выпустили. Но он полтора года просидел, Значит, он, вот там пытка такая была, стыки называлась. Это человека ставят в шкаф такой вот. Вы знаете, как одежда для этих самых, для рабочих. Да? Вот туда тебя ставят, и только, значит, отверстие для... И ты стоишь. На третьи сутки у него лопнули голенище на сапог. Короче, он вышел...
То есть так отекли ноги.
Да, он вышел, постарев лет на 30. То есть он просто вышел аксакалом. Был молодой, красивый мужик, вышел аксакалом.
То есть вы знали, куда ехали, с чем связана история этих мест. Потрясающе. Я совершенно не знал этой части вашей биографии, поэтому так легкомысленно, значит, спросил.
Да, нет,
с чем вы ассоциировался у вас Магадан?
Мне мама еще рассказала, что там, как, что, чего там.
А после Магадановича была и Чукотка в вашей жизни, да?
Да, я год работал с Сопкором, вот там фотографии, если там будут, это самое, там вот мы с Каюром. Это на Анадырь, в Анадыре мы. Я сразу же почти поехал. Я, значит, не, по-моему, я приехал в начале 13 июля 65 года, я был зачислен в штат Магаданского комсомольца. А осенью, значит, я уехал, никто не хотел, значит, была вакантное место было, Сопкор по Чукотскому национальному округу. Вот нужно было жить в Анадыре. Все говорят, что ты, Анадыре?
Это такая дыра, ты что?
Я говорю, а я поеду. И я поехал, и там действительно, то есть условия там были. Это, говорят, что вот кто там был сейчас, вот Абрамович, конечно, там сделал чудо совершенно, совершил. Вот. А тогда это была дикая же дыра совершенно. Но зато я изъездил всю Чукотку.
То есть вы такой были по натуре, такой Джек Лондон такой,
абсолютно,
да?
Абсолютно Джек Лондон. А потом, в конце концов, я устроился уже мыть золото. Перед тем, как вернуться в Москву уже, я хотел купить кооперативную квартиру. Значит, передо мной там один из Магаданской правды парень устроился, он заработал на квартиру там 5 или 6 тысяч рублей, там стоила одна комната квартира. Вот. Но он, правда, купил мне дом в Ялте, он купил на это дело. А я хотел на комнату квартиру. Я таки заработал деньги, 6,5 тысяч я заработал за сезон, но квартиру я так и не купил, потому что тогда это было невозможно.
Конечно.
Тогда это было невозможно.
Конечно. Вот ваша такая эта Джек Лондонщина была в таком практическом преломлении, а друг ваш Владимир Семенович как бы это как актер переживал, да?
Да. Переживал, он вообще же напитывался... входил во все образы, которые он читал.
Конечно. Напитывался впечатлениями живыми друзей, да. Вашими прежде всего. Да. И отсюда все эти рожались и образы, и кого угодно, и уголовников, да. И старателей, да. И всевозможных, так сказать, авантюристов, и не авантюристов.
Написал в письме, что я, значит, устроился в старательскую артель, он тут же мне написал песню.
Ну,
друг в порядке, он в общем пределе, завязал он с газеты тесьмой, друг мой золото моет в артели. Получил я недавно письмо.
Так что, конечно, вы все-таки такие две замечательные половинки, как будто бы, особенно в тот период. Ну, на знаменитая ваша «Бабье лето». Насколько я знаю, вас завел все-таки, опять же, Владимир Семенович,
да,
успехом своих,
да,
первых
что,
песен.
Потому что, значит, раньше как было, мы приходим в какую-то компанию, я беру гитару, пою свои Вертинского, и, значит, этим самым кадреж был осуществлен. А теперь мы куда-то приходим, Володя берет гитару, начинает петь. Что же ты, зараза, брось себе под брило? И, конечно, и все девочки...
В тени.
И мне по белой зависти... Я думаю, ах так, вот это тоже напишу. Буквально просто сел, это осень 61-го года, и написал, почти не отрывая руки от бумаги, написал эту песню, придумал незамысловатый мотивчик. И эта песня вскоре стала нашим гимном просто нашей компании. То есть я ее пел по 5-6 раз за вечер, когда мы собирались, значит, на наши очередные посиделки.
Но песня действительно чудесная. И не случайно то, что он ее пел. Не так он много
очень,
пел чужих песен.
Он ее очень полюбил, а ее, да. Кто-то был там в Тбилиси на его концерте. Он говорит, слушай, там Володька пел твою песню, сказал, что он помог тебе музыку написать. Я ему звоню, говорю, Володь. Он говорит, Васильчик, ради бога, извини, ты знаешь, когда на сцене, иногда ради красного словца такое лето.
Заносит,
вот ты,
да,
знаешь, мне сейчас из ВАПа, тогда это авторское наше,
да,
агентство,
да, да,
называлось
ВАП.
Прислали, значит, список песен, которые зарегистрировали, и там твоя «Бабье лето». Вот с тобой, едем с тобой вместе, я пишу, что это песня твоя, отнимаю песню. Вот. И он ее очень любил. И всегда ее говорил, что вот это он вдруг написал, а потом пел «Мой друг уехал в Магадане» в таком. Недавно вечер был, романтика романса. Дима Певцов спел сначала «Бабье лето», а потом я попросил редактора, чтобы разрешили, и он спел «Мой друг уехал в Магадане». Они в таком...
Скажите, а вообще между вами вот какое-то чувство соперничества?
Нет,
было?
Абсолютно.
Серьезно?
Мы в разных жанрах.
Я говорю. Понимаю, что вы в разных жанрах, но я тоже, вот это я хотел вас спросить. А почему вы не стали, если уж вы владели гитарой, почему вы не стали бардом? Почему вы стали поэтом-песенником?
Мне тогда понравилось, я написал «Бабье лето», потом я написал «Какой Волги и Волга», потом я написал «Голубой и зеленый», потом я написал «Перекресток». И есть одна запись, это запись, по-моему... года 70-го, наверное, или 71-го, значит, мне кто-то звонит. Да, звонили всегда так, Володь был такой бездумный всю жизнь. То у отца, то у матери, то вообще у друзей. То звонили все время мне. Потому что знали, что он у меня, или, значит, у меня с ней связь. Значит, кто-то звонит и говорит, мы вас приглашаем с Высоцким на запись. Будут все лучшие барды страны. Я говорю, извините, а кто это мы? Ну, он называет как-то себя. Я, значит, самый крупный коллекционер. Я говорю, а кто будет? Будет Женя Клячкин и Михаил Анчаров. И, значит, мы с Володькой приехали. Вот. И есть, значит, эта самая запись. Мне недавно, недавно, уже лет 10 назад этот диск дали. Вернее, была пленка, его перевели на диск. И я там, значит, своим таким голоском юношеским пою, значит, вот эти четыре песни. А почему мне не понравилось?
Да.
Потому что нас вдруг стали звонить. Тогда же Москва была маленькая деревня по сравнению с тем. Очень быстро расходились. А мы во всех компаниях пели, везде магнитофоны были, и все записывалось. И очень быстро слушок по Москве прошел, что вот есть такое, есть такое. Они, значит, и нас приглашали все время куда-то такое, вдвоем при том. А один раз пригласили меня там одного, я не знаю почему, и совершенно в незнакомую компанию. Я такой был немножко склонен. Никого я там не знал, одного парня знал. Вот. И значит, ну, там выпивали, потом я там свои попел, Володькины песни попел, что-то такое, вышел покурить. А этот самый, и слышал разговор. Ну, мы же его пригласили попеть, и меня это дома. Я вспомнил, я вам не Кеннер, я поэт.
Ну, да.
Вот. И мне это как-то как отрезало.
Это положение обслуги вас не устроило.
Да, а потом уже, когда я приехал, мы перед моим отъездом, я очень подружился с Наумом Олевым. Такой был Наум
Олев. Да, помню, конечно.
Нолик мы его звали. Я когда вернулся из Магадана, уже приехал в Москву, свою магаданскую эпопею закончив, он мне говорит, слушай, ну а песня написал новую? Я говорю, нет, ты знаешь, Нанюш, я говорю, к этому делу остыл. Слушай, ну как зря. Я, а он за те три года, что у меня не было, он стал одним из ведущих поэтов-песенников. С Фельдсоном очень много работал. Вот. И это самое, он мне говорит, слушай, напиши, я работаю сейчас со всеми композициями, вот напиши, я тебя с кем хочешь сведу. Ну, и я написал тогда вот эти стихи. Сегодня я нисколько не боюсь с Басатом якобы временно расстаться.
Замечательно,
и показал, да. Показал Науму. Он говорит, о, это для Фельдсмана. Звонит ему тут же. Оскар Борисович, вот у меня Игорь Хановский, вы знаете, да, тот сын говорит, да. Вот он написал стихи, вот по-моему, для вас. Все, сейчас я... Он сказал, чтобы мы тут же к нему ехали. Значит, мы приезжаем, Оскар берет мой стих, у него очень смешной одесский акцент. Так, пошел к роялю, сел. Короче говоря, за час написал музыку. Потом мне говорит, Игорь, вы знаете, первые четыре строчки никуда не годятся. И я говорю, а что там должно быть? И я знаю, вы поэт, вам карта в руки. Я думаю, ну уж четыре строчки я напишу. Ну, значит, звоню там через день, диктую. Нет, это никуда не годится. Звоню там еще через день. Нет, Игорь, это все не то, это все мимо. Я говорю, а что там должно? А я знаю. Ну, короче говоря, мне неловко стало, что я ему все время звоню. Стал звонить раз в три дня. Потом раз в неделю. А уже оркестровка сделана, Муслим Магомаев все выучил. Уже студия есть. Записи, а у меня все нету. Почти месяц прошел, да. Я ему звоню уже как-то таким опущенным тоном. Говорю, Оскар Борисович, ну, может быть, вот эти четыре строчки. Сегодня я нисколько не боюсь с 20 веком временно расстаться. Позвольте, я в любви вам объяснюсь высоким слогом русского романса. Игорь, вы эти четыре строчки писали месяц? Вот так у меня началась моя песенная стезя. И опять-таки мы с ним, с Володькой, не пересекались, потому что у него свое, а я стал очень быстро на расхват у вокально-инструментальных ансамблей.
Но все-таки, Игорь Васильевич, вам не кажется, что как бы вот в этом жанре, в песенном, поэт как-то все-таки ограничен? Поэтому, видим, вот у Высоцкого это вылилось, бардовское такое творчество.
Авторская песня – это совсем другое.
Да.
В авторской песне на первом плане, конечно, текст, стихи, мысль. А здесь нужно... Он всегда издевался над Фельдсманом, Володя говорит, слушай, ну как можно? Я могла бы побежать за поворот, я могла бы только гору снять. Ну как можно одну строчку? Я говорю, Володя, ну там музыка так построена, что нет, это все ужасно. Вообще ваша вся эстрадная песня, это ужасно.
Это как-то мне Александр Журбин тоже объяснил, что вот поэзии в песне должно быть как в стакане воды, лишь наполовину. Потому что не должна она заполнять поэзия собой,
конечно,
всю песню.
Конечно,
поэтому
конечно.
Очень часто, чаще всего на такие великие стихи песни и не удаются.
Да.
Есть какие-то примеры удачные, но есть и множество,
да, да.
множество неудачных.
Вот знаменитые стихи «Мило-мило по всей земле» так угу. и не получили.
Да-да-да. Да-да-да. Нет, вот на эту такую...
Хотя и Пугачёва писала жуткую совершенно мелодию, написала еще кто такой. Но угу. пастернаковские стихи никому... Угу.
Но вы как бы приноровились к
Я
этой роли поэта-песенника.
Я понял, что вот, вспоминая Александра Сергеевича Пушкина угу. нашего великого, он сказал, поэзия должна быть чуть-чуть глуповатой.
Глуповат,
вот
ага.
песенка должна... Песня...
А поэзия песни должна быть
вот,
еще
да,
более глуповатой.
Да-да-да-да. Ага. Она должна быть очень запоминающейся, простой, никаких там...
Скажите мне, какие свои песни вы считаете вот лучшими? Вы какие вы больше всего любите, что называется?
Вы знаете, вот был этот вечер на канале «Культура». Там угу. были практически собраны лучшие песни. Ну, правда, еще там парочку-троечку.
Да, вы мне буквально назовите вот три.
А, пожалуйста. Значит, это... Больше не встречу. Ее там, кстати, ее не поставили туда, сказали. Но это попса, это все. Значит, больше не встречу. Это посвящено
да,
Володе
уходу. Очень хорошая песня, замечательная.
«Лицо в ладонях».
Замечательная песня.
Самый мой крутой шлягер — это было «Облака в реке». И, конечно, «Тухмановская элегия». Это
а «Бабье лето» вы не ставите?
«Бабье лето», я считаю, оно хорошо только вот в Володином и в моем исполнении.
Ага. А из композиторов с кем вам лучше, легче всего работалось?
Вы знаете, мне очень работалось легко с руководителями вокально-инструментальных ансамблей, которые были потрясающими композиторами. Угу. Вот, например, Толя Киселев, он был руководителем «Добрых молодцев».
«Добрых молодцев»,
вот одна из песен из его, она была в этой программе «Романтика романса». Ну и, конечно, Тухманов. С ним у нас есть несколько песен. Очень. Вот это «Элегия», потом «Кружатся диски», «Вырешить с вами познакомиться», «Бабье...» Ой, «Старая мельница». Это была такая история. Тогда еще не разошлись Таня Сашко и угу. Дезик Тухманов. Я ему дал стихи «Старая мельница». Мне Таня звонит, говорит: «Игорь, получился такой шлягер». Спела Катя Шаврина. Ну, просто отпад. Слушай, значит, «Доброе утро». Угу. Я слушаю «Воскресенье», «Доброе утро», и ничего нету. Я звоню Тане, я говорю: «Тань, в чем дело?» Я не хочу называть этого фамилию, этого человека, композитора, который открывал ногой дверь Клапину. Угу. А она там спела с двойным наложением, а тогда были очень популярны «Сестры Берри».
Да.
Это было один к одному, сестры. Этот человек пришел и сказал: «Что это на вашем телевидении за жидовские штучки?» А эта песня прошла уже на Дальний Восток, значит, там с опережением, да? Там она прозвучала, а в Москве нет. Ее очень долго не было.
И знал, куда бил, потому что Лапин был известный
да,
антисемит.
Да, 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 да.
Потому что такое противоречие в людях той эпохи. Поэтому он был ведь знатоком большим поэзии, любителем поэзии и душителем.
Да, да, душителем.
Чтобы услышать песню Владимира Высоцкого «Мой друг уехал в Магадан», нужно прийти на Ваганьковское кладбище. 25 июля здесь всегда много народа. Подножие памятника поэту, творение скульптора Александра Рукавишникова и архитектора Игоря Вознесенского заполнено цветами круглый год, но в этот день особенно. Сам Высоцкий написал когда-то: «А потом, по прошествии года, как венец моего исправления, крепко сбитый литой монумент при огромном скоплении народа открывали под бодрое пение, под мое, с намагниченных лент». Сейчас у монумента голос поэта с намагниченных лент не слышен, да и сами ленты встретишь разве что в архивах меломанов. Зато его голосом, как говорят, голосом под Высоцкого, поют самодеятельные менестрели, собирая вокруг себя благодарные толпы почитателей таланта актера и барда.
Иногда поют хорошо, чаще просто, полюбительски, что называется, без претензий. Звучат военные песни, шуточные, особенно в ходу «Ой, Вань, смотри, какие клоуны». Это местный хит, традиционно срывающий оглушительные аплодисменты. Гражданская лирика Высоцкого, или, как бы теперь сказали, песни протеста, звучат редко. Даже здесь чувствуется настороженность, воздух будто бы намагничен обертонами страха. Слова «Колыма», «Магадан» звучат не как аллюзия к временам ГБшного произвола, а как приближающаяся реальность. Чтобы вспомнить текст песни, певцам приходится покопаться в смартфонах. И оттого ее смысл звучит куда зловещее, чем закладывал автор. Песенка о друге, уехавшем на Колыму, чтобы сделать карьеру в местной газете, сегодня читается как билет в один конец, откуда не возвращаются.
Он добровольно, а мне удел от Магадан. А может, тоже в Магадан уехать с другом заодно и лечь на дно. И лечь на дно, и лечь на дно.
А теперь знаете, о чем я хочу поговорить? Я заметил, что песни ваши, они, прежде всего, по преимуществу, есть какие-то исключения, но они такие лирические, на всякие темы, так сказать, нежные, да, любовные и все прочее.
Да, 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 да.
А стихи, они пронизаны чаще всего таким общественно-политическим.
И я по старинке их называю гражданской лирикой.
Гражданская лирика. И, как я понял по ним, вы, в общем, такой... диссидент в душе и в советское
абсолютно,
время были, да?
Абсолютно. То, что происходит сейчас, я считаю, это такой ужас. Понимаете, вот сейчас идет такое полное оболванивание людей через этот ящик. И это все очень плохо кончится, понимаете? Потому что культура и образование, они двигают все остальное. Если
конечно.
Этого нету, никакая экономика, ничего...
А тем более, когда экономики еще нет, то вообще...
Тем более, что она, при том, там такие сидят, видимо, советники, что просто гасите свет, что они там советуют. Один этот Глазев чего стоит.
Игорь Васильевич, а как вы объясните тот феномен, что вот в советское время вся такая здравомыслящая интеллигенция, она вся была, что называется, в такой внутренней оппозиции.
Да.
К власти, к режиму. И, в общем, как бы это сказать, ну, это почитал за норму. Почитал за норму, потому что лакействовать и нахваливать, и всякие одобрямс, да. Значит, из себя изрекать, ну, это было, что называется...
Западло.
Западло, да, западло, или не камильфо.
Или не камильфо.
Так скажем. Как вы объясните то обстоятельство, что сегодня, в общем, интеллигенция российская, послесоветская, в такой же большой степени, в общем, сервильная. Потому что то, что говорите вы, редко услышишь. Вот,
понимаете, у меня вот есть такие стихи «Красный человек». Понимаете, Советский Союз, он сделал одно очень черное дело. Он воспитал советского человека. И пока этот совок не изживется из нас, наше общество будет в основном сервильным. Это, к сожалению. Это вот действительно, наверное, угол падения равен углу отражения. Вот сколько, 72 года, 70 сколько там, 4 года вниз.
Да.
Дай бог, чтобы поменьше вверх. Это все еще... Практически у нас же сейчас одна партия, как и была. Ну, хорошо, мы с вами можем сидеть, говорим, или на эхо Москвы. А так все остальное же ничего не изменилось. Естественно, что тогда это не разрешали, а сейчас разрешают, но от этого, от того, что разрешают, ничего не меняется.
Видимо, даже наоборот, как-то тогда то, что это было запрещено, это как бы повышало градус кипения,
да,
внутреннего.
Да,
а сейчас,
да.
Как говорится, мели емели твои,
да,
недели.
Да, абсолютно точно. Точно.
Я знаю еще, что вы и на митингах выступаете.
Да.
Я вспоминаю, как вы в 2015 году в Марьино, что называется, зажигали с Димой Быковым.
С Димой Быковым.
Было дело, да?
Было дело, да, да. Я бы и сейчас бы с удовольствием, тем более у меня есть такие стихи. Мы с Димой дружим. Я здесь написал одни стихи, там родились, я ему показал. Он говорит: Василич, нужен срочно митинг, чтобы ты это прочел.
А вот так вот я поставлю вопрос. Как вы думаете, хотя это совершенно гипотетически, но вместе с тем пофантазируем. Как вы думаете, вот доживи, Владимир Семенович, до наших дней. На чьей стороне он бы оказался? Занял бы он вообще какую-то позицию?
Я вообще давно бы уже в Париже. Я как-то сказал Быкову, я говорю: Дима, ты реинкарнация Высоцкого. Он был бы такой бы.
Вы думаете, да?
Абсолютно. Он власть в упор. Он мог, конечно, там ради того, чтобы... Притом очень мне Мета рассказывал. Он там... Вот эта знаменитая песня «Меня зовут к себе большие люди»,
да. Чтобы... Чтобы я не бил работу проволков.
Значит, у него была идея, значит, снять фильм «Зеленый фургон».
Да-да-да.
И, значит, какой-то там один человек из органов ему пообещал помочь в этом деле. На что Мета ему говорит: Володенька, обманут, обманут. Не связывай с ними, не связывайся. Они все врут. И действительно обманули, и ничего из этого не вышло. Но он был вообще такой... С юмором ко всему к этому относился.
Колоссальный был, да.
Вот у него был колоссальный юмор. Я у Быкова вот последние стихи, это вот то, что касается там беседы нашего президента с Трампом, ужасно смешные стихи.
У Быкова прекрасные.
Ужасно смешные. И я думаю, что и Володя был бы вот в этом русле, в этом русле. Он бы был, короче говоря, с Навальным, но не с Говорухиным.
Замечательно. Хотя с Говорухиным, казалось бы, его связала судьба и этот фильм последний, знаменитый. А вообще, вы можете себе его представить Вот я говорю, вы можете его представить себе 80-летним. И вместе с тем сам себе отвечаю, глядя на вас. Потому что 80 лет можно быть в такой абсолютно, так что называется, боевой форме. Так что он, наверное, тоже был бы таким.
Был,
да?
Бы, да. Но он уж больно, он как никто издевался над своим здоровьем.
Но это, увы,
это
да.
Же просто...
Хотя закваска-то, видимо, была богатырская, если столько этот организм выдержал.
Да, вот именно. Он столько выдерживал, что... Но зато он изнутри себя, в общем-то, в свое здоровье напрочь подорвал. Когда они, значит, были где-то в начале 80-го года, там его ребята уговорили, Севка, по-моему, Долов уговорил его, чтобы, значит, пройти обследование. Все, что там посмотрели врачи, сдать все анализ. Вот. Ну, значит, сдал все. И врач говорит: Володь, вам нужно поберечь здоровье. Вам нужно, у вас очень много проблем, так что давайте. Потом Севке говорит: я ему даю год жизни.
Ух ты.
А он ошибся на полгода.
На полгода он ошибся. На полгода, наверное, он ошибся. Вы помните этот момент, когда вы узнали о его смерти?
Ой, я помню, что это было удивительное вообще. Это так, это нарочно не придумаешь. Значит, я в то время еще любил ходить там с моим институтским приятелем в Сундуны по субботам. Угу. И, значит, мы пошли... Притом мы очень рано ходили, чтобы... свежий пар был, чтобы... Uh-huh. Вот, легкий пар. Вот. И мы договорились к 8, а я договорился с одним композитором, не помню, с каким уже, в 12 часов встретиться в Цедели. Там у нас наверху за сценой пианино, и мы бы там, значит, посидели, поработали с ним. Вот. И я опаздывал, прихожу... А он меня где-то минут на 20, я говорю: извини, или я его помню, знали, а фамилию. Он говорит: да нет, ничего, я звонил твоей жене узнать, ты приедешь, нет, она сказала, что ты. Но она еще сказала, что ей кто-то, как я только ушел, ей кто-то утром позвонил, сказал, что сегодня ночью умер Володя. Как? Да, ну я говорю: слушай, ты знаешь, давай мы с тобой это самое отменим, это самое. Я приехал домой. Маша, как? Она говорит: да, кто-то позвонил, и даже никто не сказал, что чего, просто сказали, что самое. Тебе нужно поехать. Я говорю: я не могу. Она говорит: да ты что вообще? Я говорю: не, я не могу его видеть мертвого. Ну, короче говоря, я в этот день не смог поехать. Включил «Голос Америки». И первое, что я услышал, это идет песня: «Мой друг уехал в Магадан». Вот просто только позывные кончились, и идет песня. А песня заканчивается, говорит, сегодня утром на 42-м году жизни в Москве он скончался. То есть это вообще не придумай, чтобы песню, которая шуточная вообще, ну, да, посвященная тебе, при том, как он написал это же мне, это же тоже отдельная история. Значит, я устроил такой маленький отходной такой вечер, ну, было только...
Перед отъездом.
Перед отъездом, Магадан, да, вот, да, накануне буквально. Mm-hmm. Завтра уезжать, а вот сегодня мы собрались все, там моя девушка была, сестра и мама, и Володька приехал. Значит, ну, мы сидим там, выпиваем все. Потом, говорит, минуточку внимания. Значит, лезет в карман, достает, раскладывает сам, берет гитару, потому что еще наизусть все выучил. Угу. Каждый куплет был написан разным цветом фломастера. Почему это у меня не осталось, я не знаю. И вдруг я это слышу по голосу Америки. Ведь тогда же Москва хранила молчание, нигде не было.
Нигде?
Нет, в Вечерке.
В Вечерке появилась, да, маленькая, коротенькая, да, это, да, самое, да, 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 в траурной рамке.
Да, ну, естественно, просто. На следующий день пришел, Марина меня увидела, говорит, Гарик, сколько вы с ним? И заплакала.
Марина была счастьем его жизни?
Конечно, если бы не Марина, он бы и столько не прожил. Это точно совершенно. Она его была ангелом-хранителем.
Скажите, а вы ожидали увидеть то, что мы увидели на его похоронах?
Нет, что вы, о чем вы говорите?
Что-то фантастическое, да, было совершенно,
это
зрелище.
Ужас, это, не, это вообще было не... Это самое... Не, я такого не помню вообще. Я такого не помню.
А вот мы можем вот как-то сформулировать себя, а что, чем он так... зацепил, что называется, душу народную, причем самых разных людей, что, во-первых, уже, то есть уже он при жизни фактически стал вот таким,
конечно,
вот кумиром,
конечно,
и идолом. А во-вторых,
конечно,
что до сегодняшнего дня все продолжается.
Конечно. Охота на волков про сегодняшний день просто.
Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно.
Ну вот, наверное, народ, как говорится, он не фраер, он все видит, понимаете, чувствует. Вот он почувствовал в нем свою душу, загнанную, истерзанную.
Это, конечно, такая ключевая фигура нашей жизни, нашей культуры.
Конечно, конечно,
Владимир,
конечно, конечно, конечно. И это длится и будет длиться.
Да,
знаете,
это даже, в общем, не знает как бы спада.
Да, да, да.
Продолжается,
да,
это, да, паломничество Новоганького.
Да.
А самое главное, что песни действительно у молодых, у, да, новых поколений, они все звучат, да, и все продолжают ими говорить. Цитаты.
Ой, цитатами сплошными. Где деньги, Дина?
Ну, так, конечно. А из ваших песен, я вот еще забыл упомянуть, которую я очень люблю, это «Суженый мой суженый».
«Суженый моряжный».
Да-да-да.
Да.
«Голос твой простуженный».
Да-да-да.
Очень мне нравится. Хорошо, теперь перед, так сказать, самым заключительным словом, я бы хотел, чтобы вы стихи свои, которые вы хотите просить, чтобы они прозвучали в нашей передаче.
Ну, я надеюсь, вас не закроют после этого.
Ну, кто... Ильич, вы знаете, что все приходит и уходит, да, а радио «Свобода» остается.
Да. Этим стихам предписан такой эпиграф. «Пока земля еще вертится, Господи, Твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть». Булат Акуджава.
Акуджава.
Сын сапожника, дорвавшийся до власти, по-бандитски победив в игре интриг, в этой власти кайф ловил, как в сладострастии, в коем тешился жестокосердие бзик. А сестра жестокосердие, бессердечность, неприемлющий нравственный закон, словно не, и не он хранит в нас человечность, вопреки бесчеловечности времен, что во все века чревато беззаконием онное, бесчеловечности двойник со своим девизом «В счастье загоним человечество», загнали же в тупик, разобрався с учредительным собранием по-бандитски и похерили его, но остались в пробудившемся сознании, как предтеча беззакония самого. Потому-то с той поры все властелины, новоявленные, загубленные страны, все они до одного нелегитимны, оттого жестокосердием больны. Вот и выросший в советской коммуналке и воспитанный, похоже, не ахти, пролетарием и скромной санитаркой, да двором с пацанским нравом воплоти, научившись жить по правилу простому, если драки избежать нельзя никак, то не надо время тратить по-пустому, надо первым бить. Вот вся премудрость драк. Ученик прилежной школы КГБшной, овладевший блефом, как преферансист он играет, внешне может и успешно, только блеф его коварен и нечист. Неожиданно дорвавшись тихой сапой до всего, что обеспечит царский трон, освещенный ежедневной телерампой, где он санцелики, словно фараон, пленник на него наложенного сана, как сапожника сын, явно той же самой нищетой жестокосердия вдохновлен. Вдохновлением этим полон бедолага, благо в масть тут необузданная власть. Не довластвовался бы только до ГУЛАГа. Ну, а так пускай навластвуется в славе.
Здорово, здорово. Вам спасибо за ваш талант, за вашу молодость души.
Спасибо.
За вашу дружбу с Высоцким, спасибо. За ваши песни и за прекрасные стихи. Спасибо.
Спасибо, Иван Васильевич.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был поэт Игорь Кохановский. На этом 101-м по счету выпуске мы заканчиваем третий сезон программы «Культ личности». Новый начнем в сентябре, а в августе в неизменное, впрочем, время, в 6 часов субботнего вечера, смотрите некоторые наиболее, на наш взгляд, интересные выпуски нашей программы в повторе. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго.
Мой друг поехал в Магадан. Снимите шляпу, снимите шляпу. Уехал сам, не по этапу, не по этапу. Не то, чтоб другу не везло, не чтоб кому-нибудь назло. Не для молвы, что мол чудак, а просто так, а просто так. Я знаю, кто-то скажет зря, как так решиться, всего лишиться. Ведь там сплошные лагеря, а в них убийцы, а в них убийцы. Ответит он, не верь молве, их там не больше, чем в Москве. Потом уложит чемодан и в Магадан, и в Магадан. Не то, чтоб мне не по годам, я б прыгнул ночью из электрички. Но я не еду в Магадан, забыв привычки, закрыв кавычки. Я буду петь под струнный звон про то, что будет видеть он. Про то, что в жизни не видал, про Магадан, про Магадан. Мой друг поехал сам с собой, с него довольно, его довольно. Его не будет бить конвой, он добровольно. А мне удел от Бога дан, а может тоже в Магадан. Уехать с другом заодно и лечь на дно.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
The time for empty talk is over.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами...
Все зависит от... воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире «Радио «Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио «Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.